художников теперь. Если вы смотрите нас на Ютубе, можете видеть, какая голова говорит, как ее зовут. С нами Григорий Пасько, директор нашего фонда. Привет, Григорий.
Привет.
Вот, Галина Сидорова. Привет, Галина. Соучредитель, директор программ фонда 1929. И редактор нашего сайта Вероника Шлепушникова. Привет, Вероника.
Привет, всем привет.
Ну что, оттепель. Смотрите, да, сначала Путин начинает отвечать Муратову о том, что у нас еще не все иноагенты и вообще все хорошо. Потом у нас получается, кто... Да, потом случается пятница, и в пятницу ни одного нового иноагента на самом деле нет. Что происходит? Как к этому относиться? Григорий, что думаешь?
Я думаю, что это очередной раз какая-то... мелочь, отскакивающая от привычного нам звериного облика КГБ и нынешнего режима, она вдруг нам начинает казаться, что, господи, а вдруг вот они не будут жрать дальше недожранных этих несчастных НКОшников и прочих журналистов и так далее. На самом деле ничего не происходит, на самом деле это, ну как вот ветер свалил этот зубец Кремлевской башни, это случайность на самом деле. Да, кто-то будет наказан, да, кому-то скажут, что ну ладно, вот одну пятницу вы пропустили, не объявили никого, но вот смотрите, следующая будет пятница, и будет не 10, а 20 объявлено иноагентов. Поэтому я думаю, что обольщаться не следует.
То есть ты думаешь, они уже перешли на нерабочие дни?
Нет, по-моему, просто все с точностью наоборот насчет оттепели. Просто мне кажется, что это лишний раз... показали нам, что все решает, где все решается. Все решается, соответственно, в Кремле, у конкретного этого человека. Если он так посмотрел в эту сторону и, так сказать, ему сейчас, может быть, нужно, чтобы вроде как кто-то подумал, что это притормозилось, но ничто не мешает ему через неделю щелкнуть пальцами или там моргнуть, и все вернется на круги своя. То есть я тут не вижу никакой оттепели, абсолютно. Ну, в смысле, никакого признака оттепели, точнее.
Ну, интересная мысль. Мне кажется, что оттепель-то неизбежна в данном случае. По крайней мере, темп явно будет приостановлен, что я могу прогнозировать. Темп зачисления в иноагенты будет явно приостановлен, и мы пока все будем очень плотно в новостном порядке по ковиду, ничего не вернется. Но, тем не менее, это не значит, что это приостановлено. Всегда закон действует, продолжает действовать. И не один закон, да, мы же помним, что есть закон об иноагентах, о СМИ иноагентах. А есть закон Димы Яковлева, и когда у нас был вебинар на этой неделе, ну, вебинар, семинар, конференция, и меня очень поразило, что Галина Арапова показала, что оказывается вот эти вот ограничения списка ФСБ, который там был принят, о чем нельзя писать, там, армии, о Роскосмосе и так далее, это оказывается действие закона подлецов, действие закона Димы Яковлева. Я вообще не мог этого предположить.
Да, вот это совершенно какое-то новое было, причем вот судя по тому, что коллеги потом обменивались какими-то впечатлениями и мыслями после этого нашего вебинара, нашей встречи, то для всех это было новое, потому что мы как-то в голове не укладывается. Кажется, что закон Димы Яковлева, он был принят уже настолько давно, и после него уже столько разного другого принималось, что и вообще он как бы был вроде бы не про это, не про то, о чем мы сейчас говорим, но оказалось, что все заранее было заложено, как, наверное, вот в наших законах, так называемых законах, все и делается.
Ну, спящий закон, да.
Такие, ну, какие-то пунктики спящие, которые потом при необходимости превращаются в большие пункты, по которым, так сказать, можно сажать или там как-то наказывать и прессировать новых людей, новых журналистов или новых активистов.
Но новых людей пока в Думу пустили.
Они новых людей, да, других, не тех, кто в Думу, а свежеиспеченных, так сказать, иноагентов.
Ну что, Даня.
В российском государстве я не удивлюсь, если со временем и партию «Новые люди» начнут как-то притеснять или репрессировать.
Но ведь пока партию «Новые люди» в основном репрессируют за рубежом, в Америке, в Нью-Йорке, в Вашингтоне прошли обыски в домах, принадлежащих семье господина Дерипаски, которого связывают с партией «Новые люди», почти всех, кто пишет о партии «Новые люди». Так что пока непонятно, где оттепель, потому что, может быть, у нас оттепель, а там, наоборот, закручивают гайки.
Но... Вот, ты же видишь,
ну, про да, оттепель. Ну да, там негров линчуют, естественно.
Да, оттепель дело такое.
Но тем не менее, понимаешь, вот мы много раз вот за четверг, за пятницу, за субботу поговорили с коллегами из разных регионов, и у всех странное ощущение. То есть кто-то говорит, что надо готовиться, как вот ты, Галина, что надо готовиться к тому, что дальше будет усиление. Кто-то говорит, что можно расслабиться и получить удовольствие, и что ничего не будет. То есть у всех какое-то ожидание, но ожидают, конечно, больше плохого. Ожидают больше негатива, ожидают больше того, что будет закручиваться, будут приниматься новые законы и так далее и тому подобное.
Подготовиться-то к этому нельзя все равно.
Да, другой страх связан вот с чем. Я сам об этом не думал, но многие начали об этом говорить, что если нас перестанут носить списки иноагентов, мы боимся того, что случится другое. То есть начнут преследовать по другим статьям, по другим направлениям. И, кстати, я не склонен делить это на ноль, потому что мне кажется, что вполне такое может быть. Шум об иноагентах большой, сильный, громкий. Способов расправиться с человеком или редакцией у государства по-прежнему гораздо больше, чем закон об иноагентах.
Ну вот ты меня подвел к этой теме, на которую я не очень хотел говорить на прошедшем вебинаре, но я его затрону, и может быть он покажется несколько вам, коллеги. Никакой провокации наблюдает за законотворческим процессом последних там лет 15-20 очень внимательно. Кстати, на это обстоятельство, на обстоятельство изменения, внесения изменений в законодательство обратила мое внимание лет 15 тому назад Мара Федоровна Полякова, директор независимого экспертно-правового совета, есть такой. Она, кстати, долго была и, по-моему, даже сейчас входит в этот совет при президенте. Какой-то там. Значит, она обратила внимание на то, что в 90-х годах законы начали меняться путем внесения в них поправок. А потом уже появился ручной парламент, который стал штамповать, бешеный принтер, стал штамповать отдельные законы, о которых ты, Алексей, уже упоминал. Дима Яковлева там и так далее, об иностранных агентах, о иноагентах СМИ и так далее. Но сначала были маленькие такие поправочки, такие маленькие шажки такие. Как бы проверялась на вшивость общества и состояние гражданских свобод и так далее. Закон об иностранных агентах, я хочу сказать, он создавался не для того, чтобы просто усложнить жизнь НКОшникам. Он создавался для того, чтобы уничтожить саму возможность их деятельности. Уничтожить как класс профессиональный вот этих всех людей, в том числе и журналистов-расследователей. И поэтому, если мы сейчас будем исполнять эти законы, мы только продлим агонию свою, потому что они придумают нам новые поправки к этим своим уже придуманным законам. Причем такие, что промежуток между невыносимым существованием и тюрьмой станет очень коротким.
Очень важный вопрос.
Мы агонизируем.
Вот очень важный вопрос, важный момент. Вот ты говоришь, исполнять, не исполнять. Да, наверное, тем, кто уехал из России и продолжает свою деятельность из-за рубежа, редакциям, отдельным журналистам, достаточно легко не исполнять требования российского законодательства. Но как быть тем, кто остался внутри, тем приходится исполнять, потому что иначе агония будет недолгой, потому что задавят штрафами.
Могут, да.
Задают штрафами, задают...
Любу Соболь объявили вон в розыск.
В розыск, да, да, да. Да.
Это ну значит, что? В базе Интерпола там и так
нет,
далее,
любая нет.
страна обязана арестовать.
Вот про это важно поговорить, кстати. Про базу Интерпола, про объявление в розыск тех, кто в России преследуется. Я говорил в пятницу с человеком, который очень давно работает на Интерпол, он консультирует их по вопросам кибербезопасности, так же, как я консультирую нас и наших партнеров по этим вопросам. И у нас с ним был долгий достаточно разговор, я пытался понять, что такое вот этот международный розыск. Оказывается, то, что человек попадает в розыск, не означает автоматическое его нахождение в международной базе Интерпола по розыску. Каждое дело, каждая анкета, которая передана на этот розыск, рассматривается отдельно и добавляется отдельно. И анкета Соболь пока не добавлена, потому что есть у международного полицейского сообщества сомнения в том, что она преследуется по уголовным, а не по политическим причинам. И вот мой коллега сказал, что с огромной долей вероятности те, кто преследуется по политическим причинам, в России подается международный розыск, в этой базе они не окажутся. А даже если они окажутся при задержании, вдруг случись такое на территории иностранного государства, естественно, будет другое совершенно отношение, другое обращение и более детальное рассмотрение. А уж до экстрадиции, то есть до выдачи, то дело не дойдет почти там 99,9%.
Но там же дело не только в выдаче. Я тоже все время, я ловлюсь на том, что у меня вот эти вот мысли, которые высказал Гриша, они меня тоже все время посещают. Но если брать людей, которые, да, вот кто-то здесь остался, а кто-то вынужден уже и уехал, то дело ведь в том, что многие из тех, кто уехал, совершенно не хотят рвать все, так сказать, концы и не иметь возможности вообще приезжать сюда, да. То есть получается, что если ты просто не исполняешь закон, то при первой, значит, как только ты шагнешь за границу, то есть как только ты вернешься, да, и делаешь шаг к нашим пограничникам, ты уже попадаешь в лапы, так сказать, так называемого, да, правосудия.
Или в страну, которая имеет соглашение с Россией, да, по розыску и выдаче.
Ну, даже дело не в этом, а если
ну,
ты
в Армению,
домой, домой к родителям хочешь, родителей престарелых, да, навестить, ты уже этого не можешь делать. Ты уже должен ждать, пока все здесь рухнет, и все эти неправосудные законы, так сказать, сами собой прекратят функционировать. Ну и второй момент такой, что вот было бы, наверное, здорово, да, если бы было какое-то сопротивление реальное. Но в данном контексте, по-моему, и как и во всех других, да, реальное сопротивление, мы сразу сталкиваемся, что реальное сопротивление возможно только если есть какая-то солидарность. Вот если бы представить, что все объявленные иноагентами медиапроекты, да, или журналисты объединились и единым фронтом сказали, вот все, мы этот неправосудный закон не исполняем.
Да.
Вот тогда это имело бы какой-то эффект, и, возможно, что-то бы изменилось, но, по крайней мере, если всех начали просто брать за шкирку, да, и там куда-то перемещать, то это бы имело там супер какой-то резонанс, в том числе международный.
Я с тобой хотел бы поспорить, понимаешь? Тогда бы это работало на ту тактику, которую взяла сегодня российская власть. Тактика называется «философский пароход». Если вы помните, не знаю, там сколько, 100 лет назад, да, это было в 21-23 году, огромное количество людей было просто выслано из страны, вывезено, выдворено на пароходах, на поездах, все мы помним эту историю. И сейчас власть берет эту тактику, ровно эту же тактику. Если мы ей начинаем помогать, ну окей, ну да, просто мы хотим ускорить то, чтобы философские пароходы все отплыли от наших берегов, и тут бы не осталось никого. Кстати, тогда философский пароход сработал очень интересным моментом, да, всех недовольных, всех несогласных были, все недовольные и несогласные были отправлены за несколько лет, так или иначе, в эмиграцию, и потом у власти развязались руки на полномасштабные репрессии в отношении уже тех, кто молчал. Потому что если мы, ну мы же хорошо помним историю, да, если мы вспомним ее еще раз, все, кто мог сопротивляться, кто мог говорить, кто мог независимо писать, кто мог делать расследования какие-нибудь, да, кто мог иметь собственное мнение, все уже отъехали к 1937 году, и власть дожирала молчащих. Вот в чем история. Если, ну, сейчас, если сейчас все уедут, те, кто молчат, пострадают сильнее.
Так я про другое, Лёш, говорю. Я не говорю про тех, кто уедет. Я говорю про тех, кто здесь объединится,
пока еще.
Конечно. Их не вышлют, их скорее посадят.
Вот в этот момент им сделают такую ситуацию, что они будут вынуждены либо уехать, либо сесть. И, конечно, в этой ситуации большинство уедет, кто-то сядет. Вот, я считаю, что вот эта история работы в конфликте, в навязанном нам конфликте, всегда будет выигрыш, всегда будет профит на стороне сильной стороны, на стороне власти. Надо искать другие формы, не выходить из конфликта, общаться с аудиторией, взаимодействовать с теми, кто нас читает, показывать им ценность этого, говорить, что, ребята, если хорошо, если мы сейчас заткнемся или уедем, жрать начнут не нас, а вас. Вот в чем смысл.
Мне кажется, что это можно было бы делать параллельно, понимаешь? Другое дело, что я, ну, не верю в то, что, ну, условно говоря, это сработает, потому что это может сработать, если будет такая, ну, условно, стопроцентная солидарность с одной стороны, а с другой стороны какая-то поддержка со стороны нашей аудитории, людей, которые нас там слушают, читают и так далее. Вот тогда это возможно. Но, к сожалению, пока всегда найдутся те, кто с этим не согласится, кто предпочтет другие формы сопротивления там, или не сопротивления, там, ожидания. Поэтому в этом смысле, да.
Вот у меня к Веронике это... вопрос. Вероника, а ты подписывала петицию про иноагентов за отмену
Нет.
закона?
Нет, что это бессмысленно абсолютно.
Бессмысленно. Окей, а я подписал. А, Гриш, Галя, а вы как?
Подписали? Я подписала, хотя тоже считаю, что она не сработает, но все равно считаю, что нужно пытаться.
Потому я подписал все, которые существовали. И журналистский, и ПЭН Москва, и еще какое-то обращение. Там все я их подписывал, все их читаю, мне все присылают и общаемся.
Окей, ладно, хорошо. У меня тогда к вам тоже такой небольшой вопрос будет, коллеги. Сколько там человек подписало эту петицию? Просто напомните, я сейчас, у меня цифр нет перед глазами.
Ну, где-то 200 тысяч, по-моему, была последняя.
280 тысяч, самое большое. Да. Петиция, как раз я об этом и хотел сказать. Прекрасно. Вы же понимаете, что это копейки.
Абсолютно. То есть, ну, плюс-минус один, там, 10-20 тысяч человек, они ничего не решают. Петиция – это просто, не знаю, выхлоп эмоций. Это просто отдушина. Вы ее подписали. Это как, знаете, как вот монетку нищему в переходе в метро подать, на мой взгляд.
Ну, ты предлагаешь вообще ничего не делать.
Нет, я не предлагаю.
На одном месте и ждать, пока оно само свалится. Оно, конечно, свалится когда-нибудь.
Коллеги, но... Галин, секундочку. Я не предлагаю вообще ничего не делать. Все, что мы можем делать сейчас, вот в данном конкретном моменте, несмотря на то, что нас репрессируют, несмотря ни на что, это, во-первых, исполнять требования российского законодательства, если мы работаем в Российской Федерации, не нарушать закона и делать то, что мы должны делать, то есть информировать нашу аудиторию, делать свое дело. Простите, но я другого выхода сейчас просто не вижу. Ни с вилами идти, ну, выражать какую-то цеховую солидарность, да, это круто, это классно, это необходимо делать, там, коллег поддерживать, что-то еще. Это здорово. Но давайте не будем забывать, что все-таки наша основная работа – это работа с нашей аудиторией, на нашу аудиторию.
Именно. Именно об этом я хотел сказать. Понимаете, 280 тысяч – это меньше аудитории одного маленького СМИ, ну, например, моего про Владимира. Это значит, что не СМИ-инагенты, не те СМИ, которые рискуют ими оказаться, ни какие-то другие независимые медиа не умеют работать со своей аудиторией. Мы не занимаемся этим. Мы работаем с рекламодателями, пока у нас есть такая возможность, пока они от нас не побежали, когда у нас статус появился. Мы работаем со своими редакциями, мы работаем с источниками, но мы не работаем с аудиторией. Аудитория нас не поддерживает, потому что она не чувствует ценности вот этого независимого свободного слова. И поэтому, ну, такое малое количество подписей – это приговор отрасли. Вот о чем я хотел говорить. И мне прямо это очень обидно и очень страшно, потому что в этом большой страх. Не то, что государство нас сожрет или доест, а в том, что у нас на самом деле, за нами мы говорим, у нас там у одного 10 миллионов, у другого там 15-20 миллионов, да, просмотров, подписчиков. А в реальности сколько за нами людей? И есть ли они за нами? Или у нас там этот король голый в реальности? Я не понимаю пока.
Просто, понимаешь, даже подписание вот этой самой петиции, условной, там, одной, там, другой и так далее, это тоже ну, показывает тем людям, которые нас читают, там, слышат и так далее, по крайней мере, показывает, ну, на каких позициях там мы стоим, несмотря ни на что и вопреки. И если мы этого не будем делать, я в данном случае не говорю конкретно только о петиции, да, если мы не будем это каким-то образом демонстрировать, то в конце концов у нас, собственно, мы придем к тому, чего, по-моему, как раз добиваются российские власти. То есть у нас останется условное «Эхо Москвы» и условная «Новая газета», которую будут демонстрировать за рубежом и говорить: вот, у нас, вот смотрите, витрины. Что у нас по «Эхо Москвы» говорят, смотрите, что у нас в «Новой газете». А вы
так
говорите,
это уже началось.
У нас нет свободы слова. Это уже началось, это постоянно, это путинская постоянная такая мантра, которую он всегда повторяет, когда ему начинают, так сказать, пенять, что ну вот вы там притесняете кого-то. Понимаете? То есть я просто вижу в этом две составляющие. И одна, и другая очень важны. То, что ты, Лёша, говоришь, ты, Вероника, да, вот это вот информировать, поддерживать эту свою аудиторию, пытаться ее как бы наращивать и так далее. То есть заниматься чисто журналистской деятельностью. С другой стороны, нас вынуждают, и надо как бы тоже понимать, что мы должны проявлять какую-то свою позицию в отношении вот этих всех репрессивных, в том числе и законов, в том числе каких-то там поползновений, которые власть постоянно делает против всех людей, которые так или иначе, ну, хотя бы мыслить пытаются свободно, да, если не говорить. То есть мы в более сложной ситуации, чем просто, ну, вести себя так, как должны вести себя журналисты. Информировать...
Извините, Галин, перебью, давайте немножечко откровенно поговорим, да, мы живем в России, ситуация у нас простой не будет никогда, ну, так исторически сложилось, это во-первых. Ну, извините, констатация фактов немножечко сегодня в подкасте будет от вашего редактора. Это во-первых. Во-вторых, вот когда вы меня спросили, допустим, про ту же самую петицию, да, у меня, почему я ее не подписала, потому что я для себя спросила, как журналист, Вероник, а ты на кого в первую очередь работаешь? На аудиторию, на своего читателя или на своих коллег? Я еще раз повторяю, что солидарность, и это очень важно, это очень круто, ее необходимо каким-либо образом проявлять. Но все-таки мне, тоже у меня сейчас такая будет минутка воли личной, да, мне немного обидно, что вот за всей этой солидарностью, за всеми этими петициями, за всеми этими... эфирами поддержки и прочее, прочее, мы немножко забываем про то, для чего мы вообще в принципе созданы. Я все-таки, как редактор, как журналист, который не первый год работает, предлагаю все это, ну, нашего читателя, нашу аудиторию, опять же, продолжая то, немножко даже повторяя, о чем говорил Алексей, ставить во главу угла. Тогда, возможно, мы сможем что-то изменить. Тогда, возможно, нам будет нужно меньше проявлять такой солидарности цеховой, потому что у нас будет меньше таких ситуаций. Вот и все.
Ну, да. Дело в том, что если мы не будем проявлять цеховую солидарность и не будем говорить о том, что выражать свое несогласие с той ситуацией, которая происходит, и в том числе свое несогласие с теми репрессивными законами, которые принимаются против журналистов, активистов, против всех, кто пытается как-то еще думать и говорить, да, и выражать какое-то критическое свое мнение по отношению к нынешней власти, то мы окажемся в ситуации, когда нам просто не с кем, и мы не сможем вообще, мы просто перестанем существовать как журналисты. Нас всех тогда поодиночке перебьют. Что на самом деле по большому счету происходит, если мы вспомним с 2000-х годов, там, сначала закрытие старого НТВ там, и так далее, все это развивалось потихонечку. Но сейчас пришло. То есть мы не в той ситуации, когда мы можем спокойно делать свое дело, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
Галин, вообще, мне кажется, неправильно противопоставлять одно другому цеховую солидарность.
Конечно.
Работе с аудиторией. Но при этом, при всем, мы же понимаем, что эти 280 тысяч, это по большому счету просто все наши коллеги и их близкие, родные. Мы же понимаем, что аудитория не пришла защитить журналистов. Аудитория не чувствует этого. Вот в чем беда. Надо не донейты просить у читателей, а какого-то осмысленного действия, какого-то действия в защиту института независимых СМИ. А мы у них просим 100 рублей вместо этого.
Нет, неправда. Мы пытаемся им нести какой-то независимый контент. И этот независимый контент нам пытаются так или иначе обкарнать, запретить, обставить какими-то вот этими самыми минами, да, замедленного действия, чтобы этот независимый контент мы не могли нести. Вот что происходит.
Это понятно, но когда мы просим 100 рублей, человек дает 100 рублей и думает, что о, все, он свою функцию выполнил, он защитил независимые СМИ, он дал им 100 рублей. А вместо этого он мог, конечно, пойти на площадь, подписать петицию, выпустить свою собственную какую-то петицию, поговорить со своими близкими, родными, устроить дискуссию на работе. Что-то мы должны просить что-то у людей, что нас будет защищать, а не 100 рублей. Вот что меня беспокоит, и вот что меня настораживает в этой ситуации.
Да, но по-другому-то не мешает, а наоборот.
Почему? Вот он 100 рублей заплатил, и он считает, что все, он все сделал. Он как лайк поставил, понимаешь?
Кто-то лайк поставил, кто-то заплатил 100 рублей, а кто-то вышел на площадь, и, понимаешь, это все...
А на площадь, не вышел никто.
Хорошо, не вышел на площадь, значит, выразился в соцсетях как-то, понимаешь? Вот это так. Все работает одновременно. То есть... Нельзя исключить одно от другого, нельзя вычленить из этого что-то одно. Нет, это как такой замкнутый круг, понимаешь, это одно на другое работает. На мой взгляд.
Галина, я с вами целиком согласна, ну, как бы вот по этому поводу, это действительно все должно работать в комплексе. Но, черт подери, я все еще, я буду топить за то, чтобы мы работали, вот правильно, как Алексей говорил, условно, не просили у них 100 рублей в первую очередь. Мы дадим такую возможность, мы дадим им возможность там, донатить эти 100 рублей условные, да, хорошо, там кнопочка будет. А нужно их просить, ну, нашу аудиторию, поделиться новостью, устроить дискуссию, обсудить это с кем-то.
Григорий, вот ты молчишь и многозначительно ты делаешь так.
А он всех запустил?
Я обращаю внимание на...
Я начал этот разговор, я его закончу двумя мыслями, которые до меня люди замечательные сказали гораздо более точнее. Я не буду говорить, как надо делать, понимаете? Что надо и как надо делать. Потому что не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственное только того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Галич, я не знаю, как надо. Я знаю, что от того, что мы не будем сопротивляться, лучше никому не будет. А вот как сопротивляться? Каждый должен в меру своего... образование, воспитание, положение, состояние и своего, и своих там близких и так далее, уже решать должен и придумывать сам эти формы. Потому что второй вам поэт Юрий Левитанский. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя.
Но пока каждый выбирает для себя, не координируя с коллегами, Нас каждого по одному и перебьют. Извини, что я так...
Извини, что я так... Наоборот, и укрепление этой солидарности разными путями.
Ну, было бы здорово, на самом деле, но я пока не вижу
этого. Ты думаешь, что выберет только что-то такое, которое не будет на пользу всем нам?
Ну, все очень просто, потому что наши коллеги пока еще почему-то считают медиа в России бизнесом. Хотя это давно уже не бизнес, пора понять и признать. Мы находимся в ситуации выживания. Нам надо ставить цели, в первую очередь, выживание себя и своих коллег. Мы не заработаем здесь. Единственный способ получить настоящую прибыль в российском медиапространстве – это прислониться к власти, жрать бюджет. 100 рублей не спасут. Надо искать другие формы консолидации, сопротивления, объединения, взаимодействия, все что угодно. Но все пока пытаются пилить свой отдельный велосипед в своем углу и ни черта не делают. Вот что меня бесит на самом деле.
Так вот ты и приходишь опять же к вопросу о солидарности. Она разная может быть, солидарность, понимаешь?
Она не может быть разной. Солидарность, она должна быть одинаковой. Не может у меня быть солидарность одной, а у тебя другой. Тогда между нами солидарность не включается.
Нет, я имею в виду, что солидарность в разных формах. Ну, эта солидарность может выражаться в разных формах. Конечно, она одна. Конечно, она общая. Да?
Вот проблема в том, что она не общая. Ее нет общей. Нет.
Ее нету, да. Но к ней надо стремиться, по крайней мере, наверное. И прежде всего делать, наверное, что должно. И у меня свой, ну, такой принцип, который я бы исповедовала: делай, что должно, и будь, что будет. Вот в нашей ситуации, в которой мы находимся, где ничего не понятно, кроме того, что будет только хуже, и, по крайней мере, нам ожидать никаких, ну, таких вот улучшений отношения к нам со стороны власти, которая пока что власть, да? Она власть, а мы не власть в этой стране.
Как-то оптимистично, вот. Пока что власть.
то, соответственно, остается только делать, что должно.
Ну вот смотри,
а просто беда. Я тоже хочу вас сказать.
Давай, потом я скажу.
Я уже начинал с этой детали. Да, можно сидеть, вот ничего не делать, там не подписывать, не выходить, не сопротивляться. Но зубец с башни Кремля, ребята, упал только потому, что был сильный ветер. Если не будет сильного ветра дуть в сторону этого репрессивного режима, он будет, сука, стоять очень крепко.
Зубец с башни Кремля упал, потому что гастарбайтеры криво поставили леса, которые поехали и повели зубец за собой. Вот вся история. Гастарбайтеры криво поставили леса, потому что кто-то своровал денег на нормальных работников и был вынужден нанять гастарбайтеров. Коррупция спасет.
Зубец бы не упал. То есть все-таки получается, по твоей логике.
Получается.
Это,
конечно, много, что ли? Да, в 19 веке была армия и флот, а сейчас, видишь, коррупция и гастарбайтер. Единственный союзник действующего режима. Я в минувший понедельник направил письмо, пока не получил у него ответа. Я написал Нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову и главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову о том, что неплохо было бы придуманному им «Синдикату 100» каким-то образом включиться в борьбу против закона об иноагентах. Никакой реакции. Вообще. Как в молоко.
«Синдикат 100» – это же, по-моему, задумка не Венедиктова, а…
Это Венедиктов и Муратов. Два человека.
Да.
Вот я ему написал, и никакого ответа и реакции я не получил. Я это понимаю, Мурату…
Нобелевский лауреат, а второй – кавалер ордена Почетного легиона.
Конечно, Муратову было, конечно, не до чего.
Вот мы с вами опять возвращаемся к вопросу солидарности.
Да.
Каких-то общих действий, да?
Угу.
Так или иначе, все равно к этому вопросу возвращаемся.
Да,
мы своим подкастом призываем к солидарности, так?
Конечно, естественно.
Да. Это единственное, ура, к чему мы рьяно призываем, видимо, сегодня. Но здесь тоже, опять же, вспоминаются слова Алексея, которые он вот недавно говорил о том, что солидарности нет как таковой. И вот, пожалуйста, живой пример. Написанное письмо, никакого ответа абсолютно. Хотя в своих эфирах, что Муратов, что Венедиктов, при всем моем к ним уважении, естественно, о боже, закон об иностранных агентах – это так плохо, мы посвящаем Нобелевскую премию. То есть, ребят, камон, давайте будем немножечко почестнее. Это все полемика, это все интервью, а как-то можно действий каких-то? Было бы классно. Тем более с вашими ресурсами, условно. Да. Я понимаю, что меня за это могут распять, но… Нас всех вот-вот иноагентами признают, мне уже ничего не страшно.
Да, на этой оптимистической ноте, как раз обычно бывает на наших подкастах, смотрите, у нас подходит время к концу, то время, которое мы обычно уделяем, отводим на запись подкаста, то время, которое привыкли тратить на прослушивание наших разговоров, наша аудитория, вопросов по-прежнему больше, чем ответов, к сожалению, но… Мне кажется, мы делаем очень важную вещь, к которой стоит присоединиться нашим коллегам. Надо как минимум начинать говорить про эти проблемы. Мы начинаем и мы говорим. Да, мы не находим пока выхода. В этой студии всего 4 человека. Конечно, мы не придумаем идеального решения, но мы пытаемся, и я бы хотел призвать всех наших коллег, которые нас сегодня слушают, смотрят, тоже присоединяться и пытаться думать в этом направлении и делать это вместе. И тогда, наверное, одна голова хорошо, а когда миллион выходит на площадь, что-то меняется.
4 лучше, а миллионы еще лучше.
Конечно.
Еще у меня будет небольшая вставочка, тоже такая мини-просьба в контексте того, о чем мы сегодня говорили. Просьба это будет и к нашим коллегам, и просто к заинтересованным слушателям. Наши подкасты выходят не только в сервисах, но и на YouTube. Пожалуйста, оставляйте комментарии, предлагайте свои какие-то решения, может быть, мысли. Было бы очень здорово, это будет классно и интересно почитать.
Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на нас.
И спасибо, что дослушали нас до конца, да, или досмотрели.
Конечно, отлично. Супер. Увидимся в скорости. Продолжайте читать наш сайт, наши соцсети, телеграм-канал копта над бункером, если я правильно помню.
Да.
Будем на связи.
Есть такой.
Всем пока.
Бункер под коптером.
Пока.
Всех люблю.
Пока.